Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Красильников. Здравствуйте, Алексей, привет.
Привет, привет.
Ну, обсудим действительно самое главное, что случилось за день. Ну, это все, как правило, события не одного дня, они, так сказать, перманентны, можно сказать. Развиваются в развитии, да. Начнем мы вот с чего. На Украине утверждена стратегия обеспечения государственной безопасности. Президент Владимир Зеленский подписал документ, где зафиксировано, что от России исходят угрозы.
Ну, в принципе, вот момент возникновения документов, где так или иначе прям вешаются собаки на какую-то одну страну, наверное, все-таки редкость. Если только речь идет про современность, я уверен, прецеденты были, но, наверное, в те времена, когда вроде бы и международные организации работали послабее, и, в принципе, с международной безопасностью было как-то похлеще, здесь вот оно есть. Я не знаю, из чего это исходит, наверное, все это как-то продолжает общую линию поведения украинских властей, которые так или иначе подводят в информационном русле к тому, что что-то надо делать, вот только что делать никто не понимает. В самом документе определены реальные и потенциальные угрозы государственной безопасности Украины. Направление и задачи государственной политики в сфере госбезопасности является этот документ основой планирования и реализации политики в сфере государственной безопасности. Много слов, по сути, про государственную безопасность. И вот, в частности, одной из угроз безопасности называется Россия, которую я прям еще раз процитирую, которая для реализации своих стратегических целей в Украине, в том числе компрометации государственности, продолжает информационную гибридную войну, системно применяет политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, а также кибератаки. В целом, я не знаю, мне кажется, документ достаточно, как это сказать, дежурного написанный. То есть все, что вот так накопилось по совокупности, я даже не знаю за сколько, но учитывая, что слово гибридное есть, значит, это года с 2016-го, информационная война, ну, наверное, все-таки тоже уже чуть-чуть поближе. То есть все по актуалу.
Мы вот обсуждали недавно в эфире, если говорить о странах и документах, вот что-то типа стратегии или концепции, да, вот...
Охрана государственных ценностей? Да, где там, воюем с Америкой, да, и Кока-Колой?
Там США конкретно было записано. Ну, правда, документ не принят, его
документ
отвергли деятели искусства.
Документ даже по-другому назывался.
Да, это совершенно... Нет, он просто записывает в документы, это все понятно. Кстати говоря, вот есть же Конституция Украины, да, там тоже зафиксировано ее стремление, например, в НАТО. Да, но, казалось бы, это Конституция, это документ, который должен работать десятилетиями, не изменяться. Ну, так только кажется. На самом деле, меняют, конечно, Конституцию. Вот. Но там обозначен этот вектор. Да? Ну, видимо, если, например, когда-то Украина вступит в НАТО, это совершенно гипотетическая сейчас такая история, ну, значит, надо опять будет переписывать Конституцию, убирать это положение, да, поскольку де-факто она уже вступила. Ну, предположим. Хотя это чистая
хороший
теория.
Вопрос. Что такое, что под Конституцией понимают те или иные государства, причем не государства, те или иные, ну, люди, группировки, фракции,
по
партии,
идее, это же,
силы,
да,
находящиеся у власти. У кого-то есть вполне себе краткосрочный.
Закон. Да, совершенно верно. Нет, ну, конституции меняются. И в России она была изменена в 20-м, летом 20-го года кардинально, значит, поэтому, конечно, это не Библия, которую переписывать можно там 7 раз в неделю, но, тем не менее, все равно документ какой-то обладать должен устойчивостью, да. Ну, к сожалению, мир современно по-другому устроен. Значит, министр иностранных дел Украины потребовал в течение 2 суток провести заседание ОБСЕ, посвященное действиям России у границ, но я так понимаю...
А вот ничего не вызывает? Никакого дежавю нет?
Не-не, это, я так понимаю, продолжение же вот этой истории с Минским, ой, с Венским документом, да?
Просто вот эти 48 часов Кулеба накидал уже,
Да, я просто в двух словах напомню, да, там вот этот Венский документ, который подписали 50 с лишним стран, в том числе Россия, там он, да, действительно, если там что-то происходит, в течение 48 часов государство, которое обеспокоено какой-то активностью соседа, значит, запрашивает у этого соседа объяснений, да, что, дескать, там происходит. Если это объяснение нет, тогда у ОБСЕ запрашиваются.
А если тогда
консультации.
Нет.
Если нет, значит, я так понимаю, что вот эти 48 часов сейчас и опять, что ли, да, это третий раз уже?
Да.
Третий раз.
Я значит, поэтому это что-то новенькое. Мне кажется, да? Они неправильно выбрали временной промежуток.
Три
нужно
раза.
Было давать
3
не по 48 часов, нужно да. 50. Вот если было 3 по 50,
3 по 50. Как минимум, это понятно,
как минимум
да.
сразу бы...
Славянской душе это да, понятно, да.
Сразу бы обратили как минимум внимание. Тоже позволю себе процитировать. Призываем Россию учесть законные опасения государств-участников, использовать инструменты ОБСЕ для разрядки напряженности, вызванной военными действиями вблизи границы с Украиной. Заявление об отводе ВОТС недостаточно, нам нужна прозрачность и факты. Это же постпред США при ООН потребовало. Докажите, что она сегодня потребовала? Да, отсутствие намерений напасть или как-то что-то такое
было
сказал?
Было такое. Было столько заявлений, что мы сейчас, вот если мы начнем даже что-то искать, введя какие-то ключевые слова, перед нами выскочит список из сотен
да,
заявлений.
Да, я больше другой здесь хотел
все
заметить,
отметились, все отметились.
Что, может быть, не ко всем, конечно, но к многим странам можно задать вопросы о том, каким образом готовятся международные политики, как это представители иностранных дел, постоянные представители при различных международных организациях, дипломаты, потому что, ну, действительно, за последние несколько дней, ну, вот действительно, такое ощущение, что как-то расписываются в том, что ладно, в дипломатию перестали, разучились, так даже и не хотят. Какие-то формулировки, я даже не знаю. Докажите, что вы не верблюд. Вот я увидел это лично так. Как
не, мне кажется, вообще язык дипломатии стал совершенно другим. И не только. Кстати, в России тоже, вот мы вспомним слова, по-моему, Трепков заявил, могу ошибиться, но это можно проверить. Да? Собирайте свои манатки, адресую к НАТО, да, и убирайте вот границы 97-го года.
Это хотя бы понятно. Это
ну,
хотя
да.
бы
то понятно. То есть язык стал совершенно другим. Это, так сказать,
а вот когда говорят, русские так... должны представить доказательства того, что вторжение... Это что?
Но здесь это, конечно, странные вещи.
Что должно
а
быть?
Какие,
да, я готов представить...
Как
готов...
в фильме, да? Какие ваши доказательства? Да?
Там а были доказательства, там нога там была деревянная,
были,
там все
да,
было.
Да, а здесь-то какие могут быть
я готов понять, если Рябков, опять же, речь идет, вот покажет, манатки — это вот. Кузькина ну, мать, да. это вот. Границы 97-го года, это вот. Вы можете с этим не соглашаться, но вы это поймете. А вот как... Ну, ладно, я не знаю. Это
нет,
будут пусть рассуждают
мы,
высокие
а
политики.
Это как-то надо заверить у нотариуса, что ли.
Показать
да?
планы генштаба, я не знаю, или что,
да.
секретные
нет,
документы.
А если планов нет, тогда что показать?
Вот.
Отсутствие планов?
Продемонстрировать
ящик, привести в какой-то кабинет в генштабе, открыть
лично
ящик.
Лично
да,
по сути, да.
Да, сказать, вот здесь должен был лежать план нападения. Его нету, значит, и плана нету. Ну, примерно так, наверное.
Радио «Спутник».
$74 миллиона выплатит компания-производитель оружия, знаменитая компания «Ремингтон», семьям детей, погибших при стрельбе в школе «Сэнди Хук». Я так понимаю, там больше еще, чем при Колумбайне погибло людей в целом.
9 человек погибших,
а
1
всего,
еще.
Да?
Ну, нет, да, давай так, речь идет вот в данном случае о 10
нет, значит,
сторонах, которые получат эти самые 74 миллиона, 9 семей погибших, 1 еще человек был ранен. Я здесь бы хотел отметить такой юридически важный момент. Это считается мировым соглашением. То есть это стороны договорились, как вот у них называют, я не помню, как это юридически в английском языке
ну, да,
называется, но
вот
до того исторически присуждались компенсации, то есть компания должна выплатить.
А я не
здесь
понимаю.
Они договорились.
Ну, да.
Что?
А при чем здесь Ремингтон вообще? Ну так можно взять молоток, пойти голову разбить, а молоток был какой-то фирмы
да.
там,
здесь очень любопытный
да.
как раз казус, потому что дело в том, что в 2005 году у них федеральный закон работает, и Ремингтон пытался им оперировать, и этот федеральный закон гарантировал производителю оружия уход от ответственности в случае незаконного использования. Хорошая формулировка, да? То есть подразумевается, значит, где-то есть незаконное использование, и за его законное использование можно получить
черные
срок.
Стволы. Ну да.
Вот, идем дальше. Были исключения, естественно, потому что Соединенные Штаты — это штаты, соответственно, в каждом штате законы могут быть свои, могут быть разные, и поэтому как раз вот сторона, как-то прокурор напирал на то, что нарушались региональные законы, то есть это как раз было вот тот случай, которым можно было воспользоваться, лазейка есть. Непосредственно в суде фигурировала также реклама Ремингтона, которая поощряла агрессивное поведение. Вот оно какой момент. И здесь, в принципе, можно уйти еще в отдельную, абсолютно бесконечную дискуссию о том, насколько то, что тиражируется в телевизоре, в компьютере или через аудиосервисы, может считаться вот этим самым, как сказать, стимулом, который побудил человека нарушить закон. Очень непонятно.
Вот, нет, это какая-то тупиковая история. Ну, абсолютно. А какой может быть реклама винтовки, например, Ремингтон, да? Она должна, наверное, показывать, как из нее стреляют. А это уже, это уже
нет,
агрессия.
Это не обязательно. Есть...
Нету ни одного министерства.
Есть только в одной стране министерство войны. Везде министерство обороны.
Но это
поэтому в случае рекламы вооружений, в основном оно как показывают, как стреляют, в случае обороны. Если это имеется в виду такое вот вооружение, хотел сказать, человеческое.
Когда учения показывают, да. там тоже стреляют, это вот. Так сказать, стрельба, это агрессия какая-то. Да? Но при этом говорят о том, что это делается для того, чтобы защищать, собственно, жителей.
И вот тут у меня вопрос. Это, замазывают парадокс. Ли в этих случаях производители вооружений? Если речь не идет о показательных каких-то стрельбах, где показательно, опять же, еще раз повторю слово, показывают, как вооружение прилетает в какой-то в муляж или вот как это поражена цель на полигоне. Очень любопытный этот момент.
Да, конечно, опять же, для юристов здесь работает. Ну, просто да, я считаю, что, ну, понятно, что мое мнение никого не интересует в фирме Ремингтон в Соединенных Штатах, но при чем здесь она, да, вот так, если по сути смотреть, да, ну, мало ли что человек взял, из какого там оружия он кого-то убил или каким топором кого-то зарубил.
Ну, вот теперь оказывается возможно.
Оказывается возможно, да, очень
смертей,
интересно.
Кстати, я сейчас проверил, 28 человек.
Значит, больше.
Да,
я читал.
Ты уточнил,
больше,
здесь
Колумбане,
именно
да.
вот уточнить, что
причем
вот такая ситуация. Да-да-да. И ранее, почему я сказал, что это мировое соглашение, были пара, вот не прецедент, вопрос других случаев, когда производитель оружия и продавец оружия уже выплачивали именно компенсации. В тех случаях в 2002-2004 речь шла о серийных убийцах. И вот в том случае продавец оружия, то есть непосредственно в магазине, в котором покупали, и производитель Bushmaster Firearms выплачивали вот эти самые компенсации. Поэтому я абсолютно убежден, здесь дело будет продолжаться. И вот, кстати, ну да, это вот сейчас уже идет небольшое обновление, потому что прям есть сообщение, за которым можно последить, которое разворачиваю прямо сейчас. Ну нет, в целом все, что мы сказали, да, вот этот Bushmaster R15, вот эта винтовка, которая была использована в Ньютауне в 2012 году, она стала причиной того, что суд такое решение постановил. Ну, да. Кстати, Ремингтон подал банкротство, причем дважды за последние 2 года. Они же, если я правильно помню, разоряются. Не так уж они и популярны стали. Возможно,
эта сумма их добьет.
Во многом...
74 миллиона это все-таки большие деньги, даже для Ремингтона.
Ну, там я не знаю, как они будут судиться и что вообще будет происходить, но суть в том, что вот с продажами вооружений как-то они проигрывают.
Принц Эндрю может потерять еще один титул, ему придется сложить полномочия герцога Йоркского по итогам очередных разбирательств его темного прошлого.
Еще очень любопытная ситуация. Если я верно понял, пришлось разбираться в очень сильных перипетиях и формулировках английского языка, возмутился местный парламентарий, который представляет этот город. Он говорит, не хотим мы в Йорке, чтобы славное имя, опять же, Йорка ассоциировалось вот с этим конкретным человеком. А с этого уже бывшего принца Эндрю, с него уже снимали и военные, и королевские, и статусы и должности, хотя я обратил внимание, за ним остался статус вице-адмирала, который он получил по достижении 60-летнего возраста. У него есть еще, это тоже очень примечательный момент, статус бывшего члена вооруженных сил, то есть бывшим тоже можно перестать быть. А вся ситуация с ним, конечно, очень некрасивая. Его Виргиния Джуфри, достаточно известная дама в сфере, как это сказать, добивательства справедливости в области сексуально-агрессивного поведения. Ей было 17 лет, когда принц по отношению к ней вот эту самую сексуальную агрессию проявил. Все это дело корнями уходит в очень такие широко освещаемые секс-скандалы при участии уже известных голливудских продюсеров. Причем, я так обратил внимание, в своем поступке вот этот парламентарий будет руководствоваться еще некими петициями, которые имеют обязательные, как это правильно сказать, обязательное решение или обязательно какая-то должна что-то за ним последовать в случае получения определенного количества голосов. То есть если 100 тысяч человек обязательно будут рассматривать в парламенте, если 10 тысяч человек обязаны предоставить какой-то ответ. То есть не обязательно решение, но власти должны какой-то ответ представить. Ну а Эндрю сам от обвинений от всех отказывается. Там ситуация с этим продолжается. Про него очень, кстати, много всего всякого разного говорят. И действительно какая-то у него очень странная была жизнь. В том смысле, что жил он слишком на широкую ногу, скажем так, на ногу шире, чем мог бы себе позволить даже представитель королевской семьи.
Даже сынок королевы, да, Елизавета II. Да.
Ну и давай послушаем комментарий Павла Тарусина, политолога, преподавателя факультета государственного управления МГУ, как раз по вопросу, как королевская семья справляется с этим очень серьезным скандалом и что дальше у них с репутацией будет.
С одной стороны, конечно, это достаточно такое сильное пятно на репутацию британской монархии. Вопрос в том, как сам институт на это отреагирует. И, судя по всему, реагирует очень умело, сводя вот возможные негативные последствия к минимуму. Он лишен воинских званий, он лишен орденов, он выплатит компенсацию. Поэтому, конечно, издержки будут. Но в данном случае британская монархия, вот наученная горьким опытом взаимоотношений принцессы Дианы и принца Чарльза, она сделала выводы, и она очень эффективно, умело, грамотно работает с общественным мнением. Я думаю, королева и сама британская семья этот скандал разрулят. Это не первый скандал, но и, видимо, не последний.
Хорошая формулировка.
Не
последний,
нет, я просто посмотрю, например, там, ну, масса скандалов, связанных с, вот, с этими всеми несовершеннолетними и там всякими финансистами. Вот 11-й год, значит, обвинили его в том, что он и Каддафи был другом, ну, как раз когда...
Он как раз, если что, он занимался финансами. Да, Эндрю был по финансовой части, он работал с благотворителями, с общественными организациями, и за счет этого...
С Джеффри Эпштейном, я смотрю,
вот
да,
это, собственно, на него я и... Как, это ты сейчас финансистом его назвал. В историю он войдет...
Джеффри, ну, войдет по-другому, да-да-да. Ну, был финансистом. Вот. А плюс еще его обвиняли в связях с контрабандистом, ливийским оружейным. Ну, в общем, короче говоря,
это к разговору о том, что
же,
у него деньги
жизнь.
Водились намного большие, чем, казалось бы, на которую он мог себя, на которую мог рассчитывать.
Ну да, яркая жизнь, но вот, тем не менее,
а вообще,
она имеет,
знаешь,
свою обратную сторону.
Я бы здесь хотел такой момент еще уточнить, дополнить, что мы вот начали, в конечном счете, окончательно вступили, не начали вступать, уже находимся в эре, когда про каждого человека можно что-то раскопать.
Абсолютно.
Может быть, не для того, чтобы вот окончать, отправить в тюрьму, окончательно поставить на человеческой карьере крест, заставить его какие-то штрафы или, как это правильно называется, деньги выплачивать пострадавшим. Но вот попасть под эту культуру отмены, под этот под cancel culture, может абсолютно... У каждого человека есть какой-нибудь твит, который он сделал в 15-летнем возрасте. У каждого человека есть какое-нибудь старое интервью или скриншот, или что-то такое. Здесь же все со словесных аргументов приводится. Я так понимаю, доказательств в виде каких-то вот предметных не было, просто потому что этот инцидент происходил далеко. Каждый человек находится вот под возможной угрозой. Более того, про очень многих известных людей все прекрасно знают это и сейчас. Но предпочитают молчать. В особенности я в первую очередь говорю про спортсменов и в основном про артистов, вот, которые ну, в 90-е, 80-е вели себя, мягко говоря, ну, совсем фривольно. Но пока молчат. Но при случае вот эта бельишко выползет на первый план абсолютно точно.
Я вот не помню, как точно сформулировал мой любимый писатель Виктор Пелевин в книге «Айпак», которая вышла года 4 назад. Но смысл в том, что там, так сказать, отдельный сюжет этому посвящен. Вот как-то названо типа ретроспективное правосудие, да, которое будет развиваться и набирать обороты. Мы вот наблюдаем на разных примерах, в том числе вот на этом. Но я так понимаю, еще ему можно лишиться, принцу.
Есть еще чуть-чуть.
Вице-адмирала, да, звание, так сказать, вице-адмирала. Так что есть куда стремиться. Так, с Бангкоком у нас некоторые проблемы возникли. Но не с самим Бангкоком, да, а с названием. У Таиланда теперь новая столица. Вот в чем дело. Город останется прежним, как, так сказать, как и следовало ожидать, а название будет иным.
Ну, а название будет иным для стороннего посетителя, для туриста, для иностранца, потому что, как заверяют специалисты, это название было в Таиланде всегда. Другое дело, что с тайским языком у многих вопросы и сложности. Собственно, и Таиланд мы называем как-то земля тайцев. Свое название у них другое. Называться, значит, будет следующим образом. Крунтхеп Маха Накхон. И это еще только коротенькое название.
Это без вариантов. Не запомнят.
Потому
что это без вариантов.
Вот это не запомнят. Я тогда предлагаю...
Крунтхеп Маха Накхон.
Я предлагаю послушать настоящее, полное
так,
название
интересно.
Этого города. Его, собственно, носитель языка произнес. Давай послушаем.
Кронте маха након амон ратана косин махин тара юта амади лок. Поп лапара рачатани бурирум удом рачани вет маха затан. Амон пиман аватан сатит сакатат тия вытана кампрасит.
Ну, это не шутка, я так понимаю.
Куда
это
вы съездили?
Да,
я вот съездил в... Причем, я обратил внимание, кстати, в Таиланде реально существуют песни, для того, чтобы запоминать название городов. Вот этот, ну, просто человек воспроизвел вот название полностью. А есть песенка, где ну, голоса поют как раз вот на мотив какой-то веселенький. Полностью произносят все слоги, все слова вот этого именования. Там, ну, и есть очень хороший, серьезный, красивый исторический смысл. Город ангелов. Я так понимаю, что Бангкок в какой-то мере это Лос-Анджелес еще был. Или Архангельск. кстати, а, вот так. Ну, по смыслу, по смыслу. Решение в данном случае принимал Королевский ученый совет Таиланда. Само вот это слово «Бангкок» можно писать в скобочках, это останется как неофициальное название города.
Но для туристов, опять же, прежде всего.
А вот тут тоже большой вопрос, на самом деле. Мне-то главное такое непонятно. Ясно дело, что человек, который придет в турагентство, он вряд ли будет вот полностью новое название.
Без вариантов.
А вот дальше турагент, новый, молодой, неопытный, будет вбивать в базу, а там нет Бангкока, там есть Крунт, Хеп, Маханакхон, и там дальше вот он сидит 20 секунд прослушивает. В общем, как мы поняли, вот это новое словосочетание, которое обозначает Бангкок, это уже укороченная версия полного названия. А о том, что в Таиланде-то это процесс такой никого не удивляющий и достаточно очевидный, рассказала Елена Фомичева, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.
Но это никакое не переименование. Кунтхэ Маханакхон – это начало большого-большого названия столицы, которая на самом деле всегда и была, и практикуется. А тайцы всегда называли Кунтхэ Маханакхон. А Бангкок была такая маленькая деревня. И вот на берегу Чаопраи была основана новая столица. И она вот так вот вошла в историю, как Бангкок. В основном это для иностранцев. Есть некоторые сложности с языком тайским. Если они хотят утвердить это как международный стандарт, ну, я не знаю, какой в этом особый смысл, потому что это так всегда было.
Я вот именно на туристический аспект прям обратить внимание хотел. Вот приходит человек в турагентство и говорит, куда вы хотите съездить? Вот, например, вариант Анталия. Вот, например, Шарм-эль-Шейх. Вот, например, Крунтхеп Маханакхон. Не, давайте лучше куда-нибудь
давайте
в Анталию.
Да, да. Ну,
а абсолютно. Так я уже как-то смирился, уже сжился с этим названием, мне уже прям нравится. Крунтхеп Маханакхон.
Надо, конечно, будет отдельно, мне кажется, этих маклеров, агентов обучать, чтобы они, когда люди хотят поехать в Бангкок, объясняли, что название другое, и правильно бы искали, действительно, потому что...
Мы прямо вам сейчас позвоним, вы домой поедете. Когда вы приедете, мы вам договорим название города, куда вы в итоге приедете.
Да ох уж это Евровидение, на него не поедет украинская певица Алина Паш. А в своем инстаграме она объяснила решение отказаться от участия в конкурсе тем, что не хочет больше сталкиваться с онлайн-буллингом.
Я, если честно, вообще не понимаю эту ситуацию. Значит, Паша выиграла конкурсный отбор, который состоялся вот буквально на выходных. Песня, ну, можно по-разному относиться. Я так посмотрел, очень многие в комментариях говорят, что вот снова Украина, какая-то плаксивую песню про предков, про историю какую-то свою собственную и отправляет. Кто-то увидел вообще в ней копию Манижи, именно визуально, именно образ Манижи. Это певица, которая Россию представляла на Евровидении.
Тоже, кстати, без скандалов не обошлось. Ну, ладно, дело прошлое.
Там что-то как-то другое, чуть недели, кстати, украинское участие в Евровидении тоже было под большим вопросом, когда у них один за одним, сколько, 4, по-моему, раза подряд отказались годом ранее, потому что у одних одно, у других другое, третье по России больше на гастролях зарабатывает. В общем, что дальше? Запросили телевизионщики, где показывали нацотбор, у погранслужбы информацию о пересечении границы с Крымом. И все это вылилось в то, что действительно она пересекала, как-то, видимо, не так, попала вот в этот самый миротворец, и дальше я не понимаю формулировки. Украине могут запретить участие в Евровидении из-за посещения. Кто может это запретить?
Ну, это она сама себе только может, Украина.
Украина может
сама
запретить.
Сама
или,
себе.
Или в Евровидении сидит человек, который следит за всеми правилами. Я так и не понял. Но суть в том, что после того, как это стало известно, в адрес Паш было, естественно, в соцсетях высказано огромное количество разных нелицеприятных слов. Ну, просто потому, что люди, которых большое количество свободного времени и неограниченный доступ в интернет, они в основном пишут как раз вот такие гадости, то, что называется онлайн-буллинг. Ну, вот Паша потерпела буквально несколько дней, после чего приняла решение, хватит с нее, достаточно из нее это. Процитирую ее цитату, ее слова, во что вылилась эта история. Это не совсем то, что я закладывала в свою песню. Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей атаке и натиску в социальных сетях и угрозам. Вот продюсер Иосиф Пригожин, с ним пообщались наши коллеги, и его комментарий, у него прям действительно был просто крик души о том, как музыканты, артисты пересекают, не пересекают границы, получают какие-то ограничения после этого. Фрагмент его речи предлагаю послушать.
Люди не виноваты, когда политики решают задачи. Ну, просто когда артистов и творческих людей, и, например, спортсменов делают заложниками политических игр, это как бы несправедливо и неэтично. В этом раскладе нет ни гуманизма, ни толерантности. Если бы так свободы спортсменов и деятелей культуры отстаивал бы мир, как свободы гомосексуалистов и лесбиянок, это было бы честнее. Честно, ей конкурс ничего не даст. Хорошая музыка, хорошее вино, хорошая еда – хорошая компания. Вот это самое лучшее. А ходить туда, где тебя не ждут, где тебя оплевывают, ну, смысла нет никакого. Что такое Евровидение? Ничего. Олимпиада, понятно. Да Евровидение, это что? Конкурс фриков. Она ничего не потеряла и ничего не выиграла. Просто и все.
Да, тут деталь такая, да, что обвинили ее в подделке справки о посещении Крыма,
да,
через украинскую границу.
Посещала,
да, потому что там жестко, да. Если ты из России, например, вот, в Крым, все, это значит ты в черных списках.
Ну, формально посещать, да, Крым из Украины не запрещено, потому что по украинским законам, ну, правилам,
да,
это территория Украины. Вопрос в том, как все это происходит. Единственное, я не соглашусь, мне кажется, Евровидение забавное шоу, посмотреть можно всегда весело. Какие-нибудь песенки по парочке штук всегда. У меня лично в плейлисте, может быть, не так прям надолго, но оседают. Поэтому тот факт, что Алина Паша не поедет на Евровидение, все это, мне кажется, для нее это для нее могло бы стать таким толчком для развития карьеры. Именно как раз на постсоветском пространстве очень любят и ценят тех самых евровиденцев.
Я согласен с Пригожиным полностью. Вот ей что, вот прям цитата, да, что ей вменили, когда вносили в эту базу в 2019 году за сознательное незаконное пересечение украинской границы с целью посещения Крыма.
Формулировка та,
да,
еще.
Ну, вот так вот, сознательное, незаконное.
Ее можно подтянуть под кого, ну, как кого угодно, под того, кого ты будешь вносить в этот список.
Ну да, ну плюс еще, если там что-то со справкой, с поддельной, ну это, так сказать, это уже не в пользу, конечно, Алины Паш, с одной стороны, а с другой стороны, ну она просто, так сказать, выживает в тех
обстоятельствах. Не первый раз Украине менять своего участника, если в этот раз он, конечно, будет.
Ну да. Спасибо большое.
Благодарю.
В студии работали Илья Харламов и Алексей Красильников.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».